Максим Горький, несогласный. В пустоте над тюремным двором остановилось мутное солнце. Ночью в городе был большой пожар. Небо немножко закоптело, солнце тоже. Жарко. Кирпичная стена тюрьмы кажется раскаленной до красна. Серый булыжник источает липкую духоту. В воздухе висят синие мухи. Толчками рвутся куда-то, падают к нагретой земле, взмывают вверх. Следить за ними нестерпимо скучно, а больше делать нечего. Тихо на дворе. Кое-где в коротких полосках тени прижались у стены растерзанные арестанты. Дремлют, спят, лениво беседуют. За стеной сухо трещит деревянный город, иссыхая под жестоким солнцем. В квартире смотрителя звучит пианино. Миша Зимин, чахоточный вор, выгнув длинную шею, поднял в небо серое с красными малежами лицо и, надув губы, смотрит в окно, слушает музыку. «Я человек меланхольный», — вполголоса говорит мне надзиратель Курнашов, сидя со мной на ступенях крыльца тюрьмы. «Есть люди взрывчатого характера, а я смирноумный, короткого поведения». «Кроткого», — поправляю я. «Все едино». Кроткое и есть короткое поведение, без затяжки, без спора. И, раздавив окурок папиросы о подошву, он продолжает, точно чулок вяжет. «Мне все равно, хоть так, хоть этак, меня не обморочишь. Ваши, утверждающие, будто человек нуждается в свободе поведения, премного ошибаются, этого нельзя». Вон они, свободники, у стенок притулились, а некоторые даже и в кандалах. Хе, никак нельзя. Свинья свободна. Ну, что ж, ей никакого уважения нет. И человек в свободном ходе своих чувств тоже освиняется. Сняв тяжелую фуражку, он приглаживает красной ладонью волосы цвета земли и потом внимательно смотрит на свои пальцы. Мне давно и упрямо хочется знать, как прожил свою жизнь этот суздальский человечек, сухонький, спокойный, похожий на икону угодника Божия. У него зоркие приметливые глаза желтоватого цвета. Они смотрят на все и всех прямым, взвешивающим взглядом. Он часто говорит: «Я человек смирный, меланхольный». Но он говорит эти слова подозрительно часто. Товарищи явно не любят его и боятся. Арестанты тоже не любят, но не боятся, хотя исполняют его краткие приказания как будто послушней и охотней, чем крикливую команду других надзирателей. Он стоит как будто ближе к арестантам, чем к начальству, но в то же время как бы опасается близости к людям или пренебрегает ими, считая себя выше всех. Ему 59 лет. Он крепкий, ловкий и легок на ногу, ходит по двору и коридорам быстро, бесшумно, как по воздуху. Чистенький, аккуратный, желтоватая оборотка правильно подстрижена, но рот у него противен, кривой, с толстыми губами, он кажется чужим на постном, благообразном лице. Основной лад его души – спокойное безразличие. Однако я несколько раз видел Курнашова в странном состоянии внутреннего напряжения, возбудившего у меня острый интерес к этому человеку. Как-то ночью, заглянув в глазок моей двери, я увидал, что он стоит в коридоре против камеры малолетних, под огнем тусклой лампы. Его лицо жутко, невероятно искажено, как будто человека внезапно схватила острая боль. Он хочет дико закричать и не может. Это искаженное, кричащее и немое лицо было до того ужасно, что я, отшатнувшись, закрыл глаза. Но через минуту вновь заглянул в глазок, увидал его все в том же оцепенении, с тем же немым криком в глазах и в судороге полуоткрытого рта. Я позвал его: «Павел Степанович!» Пошатнувшись, он спросил: «Кто это?» «Я, шестая камера». «А, не спите?» «Нет, что с вами?» «А, все спят, Господи, помилуй». «Что это с вами?» «Так, задумался». Он ушел. Не один раз я просил его: «Расскажите, как вы жили?» Глядя на меня снизу вверх, он спрашивал: «К чему это?» «Я молодой, мне учиться надо». «Я жил меланхольно», — говорил он, — «вроде отшельника, остерегаясь суеты напрочь». Философствовал он охотно, но о событиях своей жизни не говорил, как будто их не было, а однажды прямо сказал мне: «Рассказы не научат, научают рассуждения. Рассказать можно все, что хочется, и будет ложь. Рассуждения тут не всякий соврать может. Голое слово обязует, как цифры, а цифра не соврет, как ее не поворачивай». Ко мне он относился покровительственно и с любопытством, которого он не мог скрыть, хотя и сдерживал его. Как-то ночью, разговаривая со мной через глазок камеры, он спросил: «Слышал я, что писанием зарабатываете большие деньги и живете без нужды, верно?» «Да». «Пьете?» «Нет». «Картежничаете?» «Тоже нет. А что?» «Тогда не понимаю, зачем же бунтовать? Ежели бедный бунтует, это доступно уму. А если образованный и сытый человек, тогда уж это баловство». Я пытался объяснить его, но, послушав немного и неохотно, он ушел от двери, сказав: «Каждый сам себе воевода и хозяин». В этот жаркий, скучный день я решил добиться толка от Курнашова и добился. Осторожно, точно идя в темноте и оглядываясь во все стороны, загромождая свою речь ненужными размышлениями, он начал рассказывать. «Мещанское сословие, не имеющее в земле никакого корня, самое худородное и ни к чему меланхольная часть людей. Отец мой, например, старьем торговал на Балчуге, а я с 8 лет птицеловством занимался. А рыбаки да птицеловы только врать здоровы. По 10-му году отдали меня в учение к Скорняку. Учение, конечно, пустое слово, но учиться от людей ничему нельзя, кроме пьянства, распутства и как по морде бить. К пьянству я, по счастью, здоровья, слабости не привык. Баб до самой женитьбы, до 26 годов, тоже не касался. Был случай, лет 17 было мне. Но в этом случае я не причинен. Просто сказать, насильничала надо мной хозяинова сноха. Баба пьяная и бесстыдница. Пришла ночью, мне, конечно, по глупости лет любопытно. Однако с того разу возымел я к этому занятию отвращение и даже страх». Курнашов сморщился, плюнул, потом, вынув папироску, закурил и продолжал, выпуская слова вместе с дымом. «Отец, проторговавшись, свихнулся со стези, попал в историю с ворами и по скорости отдал душу Богу, сидя в тюрьме. Все равно и живой пропал бы, потому кража со взломом. За отца надо мной смеяться стали, дескать, воров сын. Терплю, конечно, куда убежишь от людей, никуда не убежишь. А, ну вас, думаю». Зимин, наслушавшись музыки, сел под окном и славно поет мягким мурлыкающим голоском. «На сосне сидит, на густой сосне, пестрая пташечка, вор-кукушечка». К нему идет толстый рыжий подагрик Иванков. Открыв сомовый рот, идет и гудит. А под той сосной добры молодцы, удалы честны, вор-разбойники. И оба вместе они смело поют: «Ой да ку-ку, ку-ку, бездомовница!» «Цыц!» — строго кричит Курнашов, пристукнув концом шашки о ступень. «Что здесь? Трактир вам!» Погасив песню, он говорит мне с досадой и легким удивлением: «Привыкли сукины сыны, совсем как дома. Им наказание, а они поют. Да чего люди беззаботны сами о себе? Ни страха, ни ужаса». В тюрьме, построенной еще при царице Елизавете, тихо, как под землей. День будний. Большинство арестантов угнали на работу. Осталось 10-15. Все одинаковые, каждый чем-нибудь болен. И все удивительно тихие люди. Они напоминают поросят, потерявших матку, отчаявшихся найти ее и заранее покорных всему, что случится с ними. У смотрителя играют молитву девы. Иванков и Зимин, подняв рожи вверх, слушают и смеются. «Рассказывайте», – прошу я надзирателя. «Никогда я не рассказывал, нескладно выходит у меня», – говорит он. «Главное, согласия с людьми не было у меня ни в чем. Забавы ихние не отвечали мне, а больше взять нечего. Читающие Евангелие и разные книги Священного Писания становятся еретиками, секты составляют, что тоже не годится для меня, а со всех других сторон обида. Для каждого нет ничего приятнее, как обидеть человека. Бывал я на прениях о вере, в семинарию ухаживал, там тоже ругаются. Один говорит о Писании, а другой встречу ему говорит: «Дурак!» И там везде самое неосторожное обращение друг с другом. Конечно, пустяки, но ежели везде, тогда уж и вся жизнь чепуха. А меня обижали особенно много, потому что я был терпелив. Терпение требуется от каждого, но которые нетерпеливы, тех оно доводит даже до безумства. Курнашов не рассказывает, а рассуждает. Я слушаю его невнимательно. Заметив это, он спросил: «Что, скучно?» «То-то вот». Тщательно высморкался в траурный платок, белый с черной каймой вздохнул. «Правда, скучновато. Ничего не сделаешь против нее». «Был случай. Привязался ко мне один человек, Сысоев покойник, Константин Васильевич, лицо распутной жизни, но домовладелец и богач, в полном уважении человек. Он меня из кости в кость. Я молчу, думаю, устанет и отвяжется. Он меня в ухо. Молчу. Он за волосья. Стараюсь в глаза ему глядеть. Когда собака, например, бросится на вас, глядите в глаза ей, отстанет. Но тут этого не случилось, а вижу я, распаляется человек до того, что даже и убить может. Стащил меня со стула и возит по полу, ничего не щадя. Схватили его, меня отняли, омылся я, иду домой. Вдруг опять он: «Ты, говорит, переломить меня хочешь?» А с ним еще кто-то. Схватили за руки, за ноги, несут под гору, на реку. Тут догадался я, что хотят они меня в прорубь сунуть. Ну, конечно, завыл, взмолился. «Ага», — говорит, — «сдаешься?» Отпустил меня и даже трешницу дал. «Получи на пластырь. Спорить же со мной не смей никогда». А весь мой спор только в том и заключался, что желал претерпеть его зверство.
Курнашов вздохнул и пояснил: «Терпение, оно тоже, знаете, довольно опасно. Иногда в нем такая гордость скрыта, что сил нет снести ее.
У нас 3 года назад мальчишка сидел за убийство отчима. Так это было лицо хуже дьявола. С виду кроткий, краснодевица, вежливый со всеми, а сделать с ним ничего невозможно».
«Не сознавался?» – спросил я.
«Зачем? В убийстве он сразу сознался, еще дома. А в гордости своей действительно не сознавался. И били его, и в карцер сажали, все. Молчит. Ни просьбы, ни жалобы, никакого страха. Еле на ногах держится, а смотрит мимо всех. Даже я, спокойный человек, и то не мог терпеть его. Ты что, говорю, во святые метишь? Я для тебя нипочем?» А он ручки назад и тоже в глаза мне смотрит. Дашь ему, бывало, раз, другой. А сам знаешь, это бестолку. Так и не согнулся до самого суда, а после умер незаметно. Человек любит поспорить».
Курнашов улыбнулся, нерешительно поджал губы, приподнял мускулы щек. Желтые глаза его, не изменяя блеска и выражения, окружились полувенцом морщинок. Первый раз видел я улыбку на его дубленом лице, и было в ней что-то неумелое, трудное.
От Скорняка перешел я к часовщику. Был такой часовщик, Цехановский Владислав, кривой. 3 года прожил у него. Гляжу,
а он монету чеканит золотую. Конечно, это мне не мешает. Делай, что хочешь, меня не трожь. Однако он и меня начал тискать в это дело. Ну, тогда я заявил в полицию, накрыли Кривого. Делают обыск у него, а он гонор показывает. Швырнул пятирублевик на стол, кричит: «Чем наши хуже ваших? И звенят, и блестят, и по рукам ходят». Веселый был старик и довольно деликатный со мной. Ну, засудили его. А еще до суда сыскной полиции начальник взял меня к себе на службу. «Все равно, — говорит, — тебе. Положим, не все равно. В этой должности очень нелегко себя сохранить. Вор не глуп, на то он и вор, а себя всякому человеку жалко. Приходилось и ворам уважение оказывать, да и вообще, глядишь, как люди друг на друга лезут, подобно слепым щенкам, и думаешь: «А, ну вас, делайте, что хотите, только я с вами в душе моей не согласен». После того взяли меня в солдаты, около года в пехоте служил, да 2 года при госпитале писарьком. Курнашов внезапно оживился, торопливо закурил папиросу и, дергая левым плечом, точно стараясь стряхнуть с него что-то, спросил, прищурившись и тихонько: «Вы смерти боитесь?»
«Нет».
«Я тоже до госпиталя не думал про нее. Ни про нее, ни про Бога. В церковь, конечно, ходил, а Бога не чувствовал, без страха жил. Знаю, есть Бог, а не боюсь. В душе-то у меня не было его. Ну, а тут в госпитале смерть у каждого на часах стоит. Сегодня одного долой, завтра другого, а то и 2-3 сразу. Бьет людей, как дамка, простые шашки».
Он закачался, крепко потирая ладонями острые колени, и опять трудно улыбнулся.
«Был там фершал, Личков, крещеный еврей, умница и деловик, вдовый. А у него племянница жила, русская дочь Жениной сестры».
Он надолго замолчал, разглядывая свои сапоги. «Ну, влюбились вы, — подсказал я. — Это глупости, влюбляться». Искоса взглянув на меня, сказал он почти строго: «Это баловство со скуки. Я простой человек, разумный, не барин, не шалыган какой-нибудь. Вовсе я не влюблялся. А тут выходило так. Вот человек, скажем, и солдат. Вот нет человека. Сегодня одного снесут, завтра другого, барабан трещит. Ух, не любил я этого барабанного бою. Как будто по моей спине палками щекотят». Стало это беспокоить меня. «Позвольте, — думаю, — в чем же суть? И даже по ночам не сплю, боязно, мерещится, что скоро все перемрут, и я тоже. Привык я к этим мыслям до безобразия. Бывало, узнаю, что какой-нибудь солдат отходит, иду глядеть». Личков смеется. «Что, — говорит, — учишься? Учись, — говорит, — этот экзамен и тебе неизбежно сдавать». Он привык, 1000 на тот свет отправил, а мне жутко. Не знаю даже, что и делать, душу тянет из меня. Тут я сошелся с девицей этой, с племянницей его. Вздохнув, продолжал надзиратель, нелепо вытянул правую руку и указал пальцем в землю.
«Так, знаете, слово за слово, то да сё. И потом говорю: давай станем жить потихоньку, кончу службу, женюсь». Она сначала не соглашалась, потом согласилась. Первое время, когда все в новинку, мне даже веселее стало. Мысли отступились, и страх прошел. Интерес явился, как будто в прятки играешь, и Личкова боязно, и чтобы другие не заметили. Она шитьем занималась. «Красивая?» «Ничего, беленькая, худощавая, а правильная. И груди, и все. Хотя бабья краса у всех одинакова, так я понимаю. Одна постарше, другая помоложе. А лучше всех, которую положишь, говорится. Ну вот. Заберусь я, бывало, в конурку к ней, когда Личков на дежурстве. Побалуемся, устанем, поговорим. Иной раз заснет она, я гляжу и думаю: вот и ей помереть может, и не проснется, помрет. Послушаю, бьется ли сердце, разбужу и говорю, шутя: ты, Танька, смерти боишься? Ай, не любила она этого. Ну, ее, говорит. Нет, погоди, говорю. Вот жива ты, а завтра ударит тебя неизвестная болезнь, и каюк. Она сердится, а я того пуще донимаю ее. Не люблю я бабьего разума, птичий разум. Приятно возмущать ихние мысли. До того доводил, что она даже унывала и плакала, жалуется. Что это, говорит, ты какой, словно сторож с кладбища, никакого разговора не знаешь, кроме про покойников. А то рассердится, шепчет, пусти меня, я уйду. Ну, уйти-то некуда, ночь. Кончивши службу, я поступил в полицию, паспортистом. Устроил меня Личков, он у полицмейстера любимец был. Банки ставил ему каждую субботу. Статяйно я повенчался, как и обещал. Личков 300 дал за ней. Сняли светленький чердачок, живем, ничего, дружно. Детей родить я и воспретил до поры до времени. Хозяйствует она аккуратно, умненько. Но, вижу, задумываться стало не к месту. Шьет, шьет, да вдруг на коленке шитье опустит и оцепенела. «О чем?» – спрашиваю. «Так?» – говорит. И ночью тоже замрет, уставит глаза в потолок и лежит, не дышит. Я к ней со своим, а она «подожди», — говорит. «Ну, это мне скучно. Ах ты, птица, думаю, и шучу, играю. Что, говорю, боишься?» Молчит. Нахмурив брови, Курнашов заговорил строго и внушительно. «Ежели ты мне жена, ты по закону не имеешь права скрываться от меня, а обязана говорить мне все на чистоту». «Да я, говорит, не знаю, что со мной, а только тоска приступает. Мне бы дитя надо». «Я говорю, с тобой муж, а больше ничего не полагается. Насчет ребенка подожди. Ребенок – это 15 лет лишнего расхода. Раньше от ребенка ничего не получишь. А ты мне скажи, о чем думаешь, ты не виляй». «Не говорит». Конечно, это больше в шутку я. Забавно было, как она боится меня. Сам-то я уж не очень вдавался в эти мысли, но умрешь так умрешь. И святые смерти не обходят. К тому же мысли эти я в нее переместил. Однако, как сам я вынес страх, то, конечно, хочется, чтобы и другой боялся. Вскоре она ошиблась, а может и нарочно забеременела. Ну что ж, думаю, любишь кататься, люби и саночки возит. Подтруниваю над ней, гляди, говорю. Умрет ребенок-то в тебе, и будешь ты ходить сама живая, а в животе покойник. Ребенка она скинула на 6-м месяце. Любил я бить ее, грешен. Бывало, изобью, истерзаю. Лежит она на полу, али на кровати, платьишко изодрано, в дырях просвечивает тело ее живенькое. Курнашов заговорил тише, как бы воркуя. Ножки голенькие, видно, ласковые. Даже вспомнить сладко. Женщину бить, это, сударь мой, большущее удовольствие. И не столько бить, сколько жалеть избитую. Это, знаете, ох, как за сердце берет. Лежит она эдакая обиженная, замученная. А я вспоминаю, как меня обижали, домучили в разное время. Плачет сердце, ей-богу. Плакал я ведь над ней, что вы думаете? Как маленький плакал, да. Ноги ее глажу, бывало, целовать начну, утешаю всяко, даже прощения просил сколько раз. Ты, говорю, прости меня, ведь меня тоже мучили и били, и все. Это она понимала умом, а сердцем, видно, не мирилась. И вижу, все хуже да хуже задумывается, а глаза блестят эдак. Ничего не обнаруживает, а я понимаю, что она гордится своей жизнью стала. То есть тем, что бью ее и тревожу. Как мальчишка этот, я ее по щеке, а она мне в глаза смотрит. Вот как думаю. Но этим меня не одолеешь, я не хуже других. Эту игру я знаю. Пошмыгав носом, поморщись, Курнашов торопливо докончил. Однако заигрались мы с ней вплоть до нельзя. Весною в апреле проснулся я, чуть солнышко взошло, утро веселое, а ее нет рядом со мною. Сразу понял я, что это нехорошо. Вскочил, бегу на чердак, а она висит, заслонив собой слуховое окно, и пальцами на ногах шевелит. Обомлел я, не крикнуть, не двинуться. Стою и гляжу, как она крутится. Он замолчал, вынул папиросу, дважды глухо кашлянув. «Ну и что ж?» — спросил я с трудом. Что же, конечно, признаю себя виновным.
Мне захотелось ударить его кулаком по маленькой узколобой головке. Но его копченое лицо было до такой степени искажено болью, так кричало, что мне снова показалось, вот сейчас этот человек безумно завоет, завизжит и покатится по земле, как собака, накормленная иголками. Я отвернулся, а он грубо сказал: «Вот и весь мой праздник, все тут. Жил я с ней 20 месяцев и 9 дён, а после ее еще дальше отшибло меня ото всего. Ну вот». Курнашов встал, оглянулся, как чужой, и пошел к воротам, где серые фигуры арестантов сбились в тесной куче. Ночью, долго спустя после поверки, он неслышно очутился у двери моей камеры и спросил в глазок: «Не спите?» «Нет». «Чего же?» «Думаю». Он пошаркал ногами и, невидимый мне, сказал в глазок, как в рупор: «Вот вы все внушаете, учиться надо. А чему у людей научишься? Не согласен я с вами, ни в чем не согласен». Исчез. Я долго слушал, не родится ли какой-нибудь звук. Мне почему-то думалось, что сейчас хлопнет выстрел револьвера. Медленно тянулись минуты, темные и тихие, как монашенки. Потом я вспомнил слова Аристотеля: «Кто не может жить в обществе, тот не составляет никакой части государства и есть или зверь, или бог». Сквозь грязные стекла окна трепетно яркие звезды кажутся тусклыми и круглыми, как фальшивые жемчужины. Я встал на подоконник и начал протирать стекла рукавом рубахи.